Слава нашему Господу!
Совершенно имеем возможность этой встречи.
Сегодня мы с вами будем дальше говорить о вопросах созидания храма Господнего. А храм Господень – это церковь, а еще храм Господень – это семья, а еще храм Господень – это внутренность каждого из нас. А еще он строится. А теперь вопрос, кто еще строит? Читаем послание к филиппийцам. 1 главы, стих 10, пока мест. Послание к филиппийцам, 1 глава, стих 10. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Странные вещи. Как это вдруг можно, познавая лучшее, не дай Бог, оказаться преткновенными в день Христов? Ну, вроде бы несовместимые такие вопросы. Но Священное Писание говорит, смотри, может такое случиться. В качестве примера берем бегло такое местописание, когда уже народ Израиля заканчивает путешествие по кругу, по-другому не скажешь, хождение 40 лет, чтобы расплатиться годом за день. Потому что ходили в землю обетованную, посмотрели, и потом говорили, да погибнем мы и тому подобное. И вот заканчивается это ихнее все. По-другому звучит так. Все, которые были от 20 лет и старше, вышедшие из Египта и видевшие все чудеса Господние, и возмущавшиеся против Бога, вымерли все до одного. Да, нет? Ну так. А иначе в землю обетованную невозможно было бы зайти. То есть за 40 лет вопрос их не закончился. Сегодня не об этом. Сегодня мы об Ахане. Читаем под Ахана это местописание. Итак, Ахан находится уже в земле обетованной. Уже прошли обрезание, уже перешли Иордан, уже было сказано, как будут брать Иерихон. Дальше. И этот Иерихон взят чудесным образом. 13 раз ходили вокруг него. 6 дней по разу, и в 7 дне 7 раз. 6 и 7, это 13. Удивительно то, что по истории говорят, факты существуют, что у этого города строительство было такое, что чтобы стены упали внутрь, это было просто невозможно. Потому что, ну, когда арками строят мосты, то арка построена по такому принципу, что мост не может провалить арку внутрь. Ну так, камни конусом стоят, один другого держат. А Бог там делает такое чудо, что стены проваливаются внутрь, за исключением одного участка, где Раава блудница жила. Давайте так скажем. За ней осталась кличка, но поменялся образ и стиль жизни. Правда, да? Кличка осталась по сегодняшний день на страницах Священного Писания. Но она стала новым творением. И вот теперь читаем под Ахана, для Ахана, за Ахана. Ну, берем для себя. Чтобы Ахан, познавая лучшее, не был, значит, был бы чист и непреткновен день Христов, когда берется первый город. И что с этим человеком происходит? Ахан делает страшные вещи. Он говорит, а мне полюбилось. Мне полюбилось, я решил взять. Я решил сделать это достоянием своим и положить внутри своего шатра, среди своих вещей. Стало моей, говорит, частью. Преткновенность? Да. К этому вопросу мы будем подходить с другой стороны. Об этом очень глубоко говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 3 глава, нас будет интересовать 10 стих, и в нем последняя фраза. Но каждый смотри, как строит. 1 Коринфянам, 3 глава, 10. Ну, чтобы было понятно, о чем он говорит, это с 9. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть, ну, как головня из огня. Как Ахан спасся, не спасся, сомнительно, что он спасся. Но, с другой стороны, если у него было глубокое покаяние в тот момент, когда он это осознал, рассказал, признал, его должны были побить камнями, ну, тогда для него можно прочитать место Писания. Если ты, говорит, судил себя, то не был бы судим. А раз ты не судил себя, то теперь будешь судим. Будешь больной, немощный и даже до смерти. Но тебе до смерти еще есть время покаяться. Очень похоже, что человек этот покаялся. Вопрос не здесь. Вопрос в другом факте. Вот теперь он есть строящий свой внутренний храм. Теперь этот вопрос я по-другому буду ставить, как Бог задает этот вопрос, чтобы мы задумались. Когда мы с вами будем изучать строительство храма, когда строил Соломон, то там был очень интересный закон. В этом законе было так сказано, и я своими словами скажу, что камни, которые должны были вкладываться в строительство храма, нельзя было обтесывать в Иерусалиме. Знаем об этом, да? Их обтесывали на строительных площадках, вот там, где их вырубали. И Священное Писание говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Берем эту фразу. Итак, скала, из которой иссечены. Греховное состояние. С другой стороны, Священное Писание говорит, там было несколько каменных водоносов. Я уже в Новый Завет перехожу. И эти каменные водоносы, они вмещали в себя определенное количество, сколько можно было вместить. Они, говорит, были пустые, они освещались. И наш Господь сказал, залейте воды, а потом несите к распорядителю пира. Там было прекраснейшее вино. Вы знаете, если смотреть на каменные водоносы, надо сказать так. И возьму из них, или из внутренности, из сердца, каменное, и дам платяное. Это называется каменный водонос, из которого забрали каменную внутренность, и теперь этот человек может вмещать помазание славу Божию. Думаем? Кто будет заниматься этим? Сегодня Бог через братские уста напоминал, а садовник является или... Виноградарь является мой, говорит, отец. Он, говорит, знает, как ветви обрезать. Так вот, вопрос, из какой, говорит, скалы вы иссечены? И вот там на строительных этих площадках камни эти вытесывались, а потом камни эти обтесывались. И уже в законченной форме, в законченных размерах, в законченных углах их доставляли на строительную площадку, не на площадку, где их будут обтесывать, в Иерусалим. И в Иерусалиме не было слышно ни молота, ни тесала. В небе не будет слышно ни молота, ни тесала. Молот и тесала будет слышен где? Теперь по-другому ставим вопрос. Если, говорит, вы плохо рассматриваете, чтобы вас обтесывал, кто будет обтесывать? Меня, тебя, каждого. Бог говорит, при Ветхозаветных Писаниях, когда, говорит, вы будете строить жертвенник, вы должны его построить из земли. Либо из камней, но только не тесанных. Если, говорит, вы будете накладывать тесало сами, то вы оскверняете эти камни. Жертвоприношение не будет принято. Что это значит? Это говорится о вопросе. Ну, когда на свое мерило, на свой ум, а я так считаю, вот здесь вот меня нужно, а вот здесь не надо, а здесь хватит, меня это устраивает, я так понимаю. И не нужно меня дальше обтесывать. Это не ко мне сегодняшнее слово. Это к кому-то. Пускай они решают все свои вопросы. А для меня это достаточно. Ведь человек, который уверен в себе, он говорит, что тесало достаточное для меня, чтобы меня обтесывать. Когда мы приходим к Господу и говорим, Господи, ты знаешь, я вижу себя, что я не такой. Я вижу, что меня дальше нужно обтесывать. Боже, я не хочу остановиться на своих достигнутых вопросах. Вот тогда будет благословение. Здесь ставится вопрос. 1 Коринфянам, что мы сейчас с вами прочитали, 3 главы, 10 стихе. Последняя фраза этого стиха. Но каждый смотри, как строит. По-другому. Но каждый смотри, как ты обтесываешься. По-другому. Вот они, говорят, пришли от великой скорби, они омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Не им убеляли, а они убелили. Для меня, знаете, как это звучит? Вот они говорили, Господи, ты знаешь, я вот здесь вот вижу, во мне еще нужно, Боже, еще нужно, Боже, еще нужно. Я не хочу остаться на достигнутом. Помните, мы с вами так, не так давно рассуждали о вопросе. Кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Но кто разумеет принести плод 100 крат, а приносит 30. Ну, Бог же сказал, что 30 нормально и 60 нормально. Ну, в чем, говорит, тогда проблема? А Бог говорит, оказывается, ты знаешь, что ты можешь лучшее, но ты не хочешь. Ну, скажите, пожалуйста, это вот такая белизна. Ты можешь, ну, может быть, не совсем такой пример, да? Но вот ты же, говорит, можешь так осветиться и очиститься, как на земле белильщик не очищает, не освещает. А что ты скажешь о своей белизне? Вот когда мы рассматриваем нашу белизну, вот тут-то и будут задаваться вопросы. Мы согласны, чтобы нас Бог обтесывал, да или нет? Дело в том, что мне приходилось пользоваться разными, ну, как сказать, изделиями рук человеческих. Ну, я на примере гончарных вопросов скажу. Мне приходилось пользоваться такими ложками, что, ой-ой-ой, знаете, рот раздерет, в рот не поместится, а вместимость в ложке меньше, чем чайной. Это издевательство над голодным человеком, попробуй дай ему, чтобы он наелся. Но он никогда не сможет, замучается. Мне однажды подарили, я как-то кому-то из вас рассказывал, чашку такой грубой-грубой работы. Ну как откажешься, это же подарок, это же такой прекрасный был подарок. Она такая толстенная, толщиной, толщину большого моего пальца, с такие стенки, ну такая ручка. Вот, но я попробовал из нее чая пить или просто напитка. Знаете, что я чувствовал? Что я грызу чашку и нисколько не пью жидкость. Вы понимаете, это вот такими быть сосудами, это же кошмар какой-то. Но однажды я попал в магазин антикварных изделий, потому что нужна была аппаратура, это старые времена. Я слышал, там одна женщина такие возгласы издавала, и ко всем заходящим просто обращалась, и ко мне, думаю, что тебе надо от меня? А она говорит, возьмите, пожалуйста, эту чашечку. И когда она мне дала чашку, знаете, ну с чем ее сравнить? Ну как будто из бумаги сделанная. Она полупрозрачная, хотя из глины. Я веса не ощутил. Да вы, говорит, попробуйте как бы из нее пить. И вот когда губам берешь, ты не ощущаешь сосуда. Там не было воды. Ну просто дали посмотреть. Я так ее немножко пальцем постучал. У нее, знаете, есть такое выражение, малиновый звон. Тонкий-тонкий. Ах ты ж, думаю. Чтобы добиться такой тонкости сосуда, его нужно так хорошо вымесить. А как вымешивают? Знаете, как берут так? Голова-ноги. Голова-ноги. И так смиряют. Смиряют. Потом бросают на пол и топчут, 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 топчут. Вы знаете, для того, чтобы мы стали едиными, нас надо, чтобы мы хорошо были обрезаны, как веточки, принесли обилие винограда, вот, а потом этого винограда срезать, а потом его куда? Под ноги. Топтать, топтать, топтать. Пока нас не перетопчешь всех, мы никогда едиными не будем. Ну да, нет? Наше достояние, вот наши плоды такие, вот... Ну там 9 плодов Духа моего, 9 плодов Духа твоего. Не Духа Святого, пожалуйста. Дух Святой производит в нас действие вот этого благословения, чтобы мы плодоносили. А по нашему плоду решается вопрос, мы остаемся на ветви, которая является Христос, да или нет. Так что не по наличию Духа Святого плода мы остаемся, а по наличию нашего плода. Так вот теперь вопрос очень интересный. Значит, надо рассмотреть... Ну, как у нас получается? Какие мы сосуды? Дело в том, что это был такой уникальный сосуд, что я себе все-таки оставил эту такую толстую чашку. Вот. И однажды было чудо. Эта чашка такое, она чудила, что это ужас какой-то. Налили мне горячего чая в эту не антикварную, антикварную толщины, в палец толщины стенки этой чашку. И вот она такая тяжелая уже, тяжесть чувствуешь без того, что там налито. А когда поднимаешь тем, что там налито, то оно... Я беру за ручку, поднимаю ручку, а чашка остается на столе. Господи ты Боже. Вообще кошмар. Хорошо, что не обжегся этим кипятком. Ага, а Бог задает вопрос. А ты же понимаешь почему? Потому что те, которые вымешивали глину, недовымесили. И вот Бог говорит, это заветник Писания, говорит, пойди, говорит, в дом гончара, посмотри, говорит, что он там делает. И вот он месил. Значит, накружали глину, или как сделать, сказать. И потом на этом круге жизненном он создавал сосуд. И там Священное Писание говорит, и вдруг в его руках сосуд развалился. Никогда не задумывались. И вот, не дай Бог, мы в руках Господних начинаем разваливаться. А почему? А потому что нас надо вымесить, а у нас внутри там твердое включение. Дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. И вот нас вымешиваешь в этом вопросе, там, где грех этот... А мы такие ерепенистые, знаете, и копыта, и рога, и все, что хочешь. И вот теперь нас не трогай, пожалуйста, не вымешивай, не трогай нас. И вот оставьте нас вот в таком состоянии. Становимся мы толстошкурые, толстостенные, нечувствительные. Попользуйся нами, то не благодать будешь ощущать, а наше я, нашу обиду, нашу гордость, наше мнение, понимание. Вот что творится. И вот если с этой стороны теперь подойти... Ну как, говорит, вот такой камень, который не хочет обтесываться, теперь взять, говорит, и отправить его на строительную площадку храма неба. Ну это же, говорит, бесполезный вариант. Знаете, было такое интересное притчевого варианта стихотворения. Два сосуда сделал гончар, может быть, вы ее знаете. Вот, вымешивал хорошо, постарался, все вроде нормально, понимаете. Вот, а потом, значит, ну закончил всю свою работу, надо, чтобы они обсохли. А потом надо их в печку. И вот, говорит, один в печку пошел, а другой мимо печки, рядом с печкой. Время прошло, и их забрали. И вот теперь в обоих, говорит, налили воды. Тот, который печку прошел, то он будет держать воду. Тот, который не прошел, он раскиснет. Дело в том, что были очень интересные такие моменты, когда Бог рассказывал. Гончарное искусство я не знаю, но понаслышке слышал, думаю, что это справедливо. И вот когда вымешанная хорошо глина, и ты хорошо сделал сосуда, то есть вымешанное слепил, все это так, я выражу мысль, оно потом обсыхает, а потом первая печка. И в этой печке принцип такой, чтобы огонь входил во внутренность и по краям. И вот эти сосуды лежат все одинаково, и вот печка эта имеет небольшой силы огонь. Ну, первая степень, чтобы был обжиг. И говорит, те, которые не позволили, я так своим языком буду говорить, не позволили, чтобы их хорошо вымесили, то только слышат, тинь-тинь, лопаются. Те, которые остались целыми, потом остывают там или как, их перекладывают во вторую печку, и там добавляют жара. И во второй печке тоже слышишь такие же звуки, может быть, немножко по-другому. Следующие из сосудов лопаются, не выдерживая вторую печку. Потом их выкладывают в третью печку, добавляют жар. Есть те, которые лопаются даже там. И те, которые сохранились в третьей печке, их вытаскивают. Теперь на них не жалко накладывать глазурь. Знаем, да, что такое глазурь? Это покрытие, которое блестящее. Теперь не жалко их рисовать, на них рисовки делать там и тому подобное. И после этого их просто в четвертую печку для закрепления этого обжига делать. Всего лишь навсего. Дело в том, что вот в гончарном искусстве это такое дело. А в Божьем искусстве, если такое слово сказать, Бог по-другому. Вот когда у нас, вдруг не дай Бог, мы лопнули, не выдержали, то теперь нужно согласиться, сделать себе оценку. Боже, я лопнул, я лопнула, терпение лопнуло, раздражение, негодование, возмущение, обида, гордость, тщеславие, свое мнение, свое понимание, не говоря о следующих грехах, тому подобное и прочих, понимаете, потому что их там столько, что ой-ой-ой. Сегодня мы определенных вопросов тоже будем касаться. И вот когда мы так вот приходим и говорим, Священное Писание говорит, и будет ему то, что он попросит. Он получит, или она получит то, что будет просить. По-другому, получит столько, сколько она говорит. И вот когда приходим и говорим, Господи, ты знаешь что? Я вот лопнул, я лопнула. Вот здесь у меня грех. Вот такой грех, вот такой. Вот там святость не явлена, вот там. Бог задаст вопрос, а почему? Если Бог вымешивал нас, и мы позволили вымешивать нас хорошо, как глину, мы не должны лопнуть. Значит, тогда нужно соглашаться, что были моменты, когда, судя по времени, нам надо было быть уже учителями. Не кого-то учить, а самих себя, понимаете, да? И вдруг у нас недоработка. Вот тогда, говорит, они-то и пришли от великой скорби, омыли одежды, убелили кровью Агнца. И сказали, Господи, вот здесь трещина, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А почему ты лопнул? При каких обжигах? Вот при таких, при таких, при таких. Вот тогда Бог будет восстанавливать нас, и у нас будет совершенно другое состояние. Бог однажды в таком видении показал, говорит, и те, говорит, сосуды, которые лопнули в печке, ангел Господень просто взял и чем-то, говорит, смазал. И вот это место, где произошла, ну, трещина или лопнула, опять вставил и опять, говорит, в печку. И оно, говорит, заварилось так, что, говорит, следа нету. Как бы оно никогда не лопалось. Я думаю, что это видение очень здравомыслящее, соответствует истине и здравости Священного Писания. Но чтобы это произошло, говорит, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. А освобождать истинно Он будет, когда мы откровенно называем вещи своими именами. Итак, рассматриваем вопрос, как мы строим, наблюдаем. В качестве примера берем состояние церквей народа Господнего, ту единицу времени, когда апостол Павел проповедовал, писал послания. Это очень важные моменты. Почему? Потому что дело в том, что это были свежие события. События только что. Недавно был наш Господь во плоти, недавно Он пострадал, недавно воскрес, недавно 40 дней находился, недавно вознесся во славе. Недавно сошествие Святого Духа, все это свежее. Недавно избрание диаконов, недавно, понимаете, апостолы, недавно Саул становится Павлом. Ну, все свежее, все свежее. Но скажите, пожалуйста, как мы понимаем вот такое местописание? Он говорит, мы затронули сегодня вопрос, чтобы нам быть непреткновенными в день Христов. Вот от того, что мы вдруг будем, будем преткновенными, потому, говорит, Бог с нами-то и судится. Смотрите, как написано, знаете, как-то мне часто говорили, брат Сергей, покажи, где написано, что то нельзя, и то нельзя, и то нельзя в Новом Завете. Я сказал, я скажу, как написано. Я говорю, покажу, где написано. Я говорю, просто говорю, вы заблуждаетесь, не зная Священного Писания. Как? Я говорю, отвечу, как, очень просто. Я говорю, дело в том, что Ветхий Завет написан, закон для нарушителей, а Евангелие написано для исполнителей. Знаете, не знаете такого? Обратите внимание. Читаем первое послание Тимофея. И в первой главе, 9-10 стих хотя бы. Первое послание Тимофея, первая глава, 9-10 стих. Зная, что закон положен не для праведника. Праведнику закон нужен, скажите. Но он сам себе закон. Потому что закон у него написан будет на скрижалях сердца. Если закона на скрижалях сердца нету, то ты его хоть пиши на буквы, хоть типографским способом печатай, как хочешь. Хоть из-под палки заставляй закон исполнять. Понимаем, да? Если в чувствах закон, то в чувствах закон это не в уме. В уме это расчетливость, выгода, взвешивание, анализ. А сердце это чувство, хотение, желание. Вот если там закон сохранен и записан, то ты будешь исполнителем. Если там закона нету, то ты из кожи будешь лезть, будешь заставлять себя, чтобы исполнить. Думаем серьезные вещи. По-другому. Но сколько бы не употреблял на себя щелока эфиоп, цвет кожи не поменяется. Сколько это щелока не будешь использовать для барса, пятна так и останутся. Вот если Бог сделает чудо, значит оно произойдет. А когда оно произойдет? Когда ты назовешь вещи своими именами. Читаем. Знаешь, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери. Ой, Господи, в новозаветней церкви и это есть. Целый букет. Как такое может быть? Для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятого преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Скажите, пожалуйста, как такие вещи уживаются? Сколько они могут уживаться? Я хотя бы пока здесь беру самый простой вопрос. Здесь описывается для оскорбителей отца и матери. Я сегодня не собираюсь разбирать оскорбителей отца и матери. Но дело в том, что Священное Писание хочет показать, что в Новом Завете, тогда, когда действие Святого Духа было на высшем уровне, по-другому уже не скажешь, это настолько свежее помазание было, вдруг среди этого умудрялись быть оскорбители отца и матери. Никогда не задумались. Это же преткновенность, это серьезные вещи. Позвольте, а как получается созидание и строительство внутреннего человека? Что это такое? Следующий момент, который мы с вами прочитаем, это довольно-таки печальная вещь. Весьма. Филиппийцев. Послание Филиппийцев, 4 главы прочитаем. С 10 по 19, чтобы видеть общую картину, наше внимание будет в 15 стихе. В 15 это вообще катастрофа. Теперь обратим внимание на то, что это апостол Павел пишет. Священное Писание говорит, что апостол Павел это был настолько сильный апостол в Господе, что этому апостолу Бог доверил работать с язычниками. И фактически не ошибемся, если скажем, что церковь из язычников это построенная, хотя, допустим, первая проповедь была у Петра в доме Корнелия, да, это правда, но в остальных государствах, в других странах работал именно Павел. И это строительство было очень успешным. И этот труд был именно для него возложен. И Христос нигде не говорил, допустим, другим апостолам, что я пошлю вас далеко к язычникам. А Павел сказал, я говорит, пошлю тебя далеко к язычникам. То есть ответственность за созидание церкви среди язычников лежала на плечах апостола Павла. Да и аминь. Теперь, вот этот человек в Божьем помазании, и вот он движется. Смотрите, что он будет писать. Это катастрофическая правда. Вопрос ставится так. В каком состоянии находились вот эти окружающие церкви на ту единицу, когда апостол Павел работал как апостол? Читаем Филиппийцев, 4 главы, 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы, в смысле филиппийцы, уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить из скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принимая участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, вот теперь наше внимание, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Объясните, что это за обстановка в церквах, что церкви в таком состоянии? А теперь позвольте, как им апостол Павел будет передавать слово? Они его не принимают и заботы о нем никакой не имеют. Скажите, а как строится эта церковь? Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему и славе, славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему славу во веки веков. Аминь. Вы знаете, дело в том, что здесь вопрос очень страшный. В чем он заключается, чтобы мы понимали? А как вы думаете, задумайтесь, что побудило или заставило окружающие церкви не принимать апостола Павла? Что, там вопрос финансов стоял, что ли? Нисколько. Там стоял вопрос, понимаете, чтобы его просто принять, оказать гостеприимство? Нисколько. Не эти проблемы. Вы знаете, в чем дух духу противится? Никогда не задумывались. Зачастую в христианстве мышление. Вот раз мы в Господе находимся на поместных собраниях, то значит внешне по отношению к нас, к нам будут дух духу противиться. Позвольте, ничего подобного. Это серьезнейшие вещи, и когда вы посмотрите, 12 соглядателей пошли в землю обетованную, пришли, 10 из них распространяли худую молву. А двое говорили, мы пойдем, Бог вместе с нами. И потом это такое произошло, ужас, что народ стал роптать, там слезы, переживания, плач, хотели побить вот этих двоих и Моисея с Аароном, понимаем. И понимаете, слава Божья опустилась, облако, это тело прекратилось, Бог поражает этих десятерых, которые вот такое распространяли худую молву о земле благословенной. И Священное Писание говорит, а вот только двое, Иисус Навин и Халев, они зайдут в землю обетованную. Почему? Потому что в Халеве, говорит, был иной дух. А в остальных какой был дух? Другой? А почему, объясните, такое состояние происходит? Оказывается, вот тут вот и противление выходит. Апостол Павел только появляется, а от него отталкиваются, уходят. А потому что у них свои заинтересованности. Вы помните, с вами разбирали такой интересный момент, Священное Писание, апостол Павел говорит, при первом моем ответе все меня оставили, никого, говорит, рядом со мной не осталось. Кто это все? Это что, какие-то окружающие? Если внимательно исследовать эти места Писания, он показывает, это, говорит, братья, которые решили вместе со мной идти на Ниву Божью и трудиться. Они говорили, что они тоже имеют помазание от Господа. Они тоже говорят о том, что тоже так чисто и свято хотят жить. Они тоже говорят, что именно так нужно обтесывать камни. Иначе они в строительстве в небе не будут участвовать, такие камни. И вдруг апостол Павел такое заявление сказал. Такой ответ первый дал, что все оставили. Вы знаете, для меня как звучит? Представьте себе такую картину. Вот апостол Павел пришел на собрание и дает первый ответ. Вот так будем идти дальше за Господом. И вот так будем строить дальше свою церковь, свои внутренности. И поместное собрание Бог будет строить. Вы представляете, что происходит? На следующий раз на собрание приходит никто, кроме апостола Павла. Или непривычная логика такого рассуждения? А почему? Трудно это воспринимается. Вы что хотите сказать? Что там новички были рядом с апостолом Павлом, да? Которые свеженькие, только что вошли в церковь. Он так сказал, они такие еще не твердые, да? Рядом с ним были труженики во имя Господня, на Ниве Господней. И он так сказал слово, как ему Бог открыл. Они решили, и от него отошли в сторону. И он там описывает, а мне же, говорит, предстал Иисус Христос, Господь, говорит, и укрепил меня и утвердил. Ну, вот как эти камни обтесываются, скажите, пожалуйста. Как эта глина вымешивается? Позвольте, а как на таких камнях можно теперь носить жертвоприношение? Неприятное тело. Довольно-таки. Но Священное Писание говорит, чтобы нам быть непреткновенными. Так вот тут ставится вопрос. Говорит, такое, говорит, было внутреннее состояние, говорит, в этих церквах новозаветних. Что когда, говорит, я, говорит, появлялся, меня не принимали, не хотели, не вмещали. Я для них был иного духа. Скажите, как такие вещи могут происходить? Теперь вопрос к сегодняшнему нашему дню. А как мы вмещаем друг друга? А если кто-то из нас хочет жить более благочестиво, вы знаете, сколько церквей пришлось проехать, и мышление такое. Желающие жить благочестиво будут гонимы внешними, неправда, внутренними. Как раньше апостол Павел пишет, говорит, так и теперь рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Но это же было в одной семье. Первое гонение, это Каин гонит Авеля. Очередное, это, понимаете, Измаил гонит Исаака. Очередное, Исав и Иаков. Но это же правда, правда. Так кто же там остается в евреях, скажите, пожалуйста? Исав почему-то не остается в евреях. Иаков остается. Измаил почему-то не остается в евреях. Исаак остается. Вообще удивительно, получается, странные вещи, на наш взгляд, человеческие. Но итак, Исаак это еврей. Хорошо. У Исаака рождаются двое. Еврей и нееврей. Да, нет? Ты что сказал? А как вы? Хотите сказать, что два еврея родилось? Непривычно такое слышать. А мама задает вопрос. Господи, да что у меня там в чреве делается? Что такое? А Бог говорит, два народа, два племени. И вот младший будет сильнее старшего. Господи, как это ты сказал два племени? Это что, два племени евреев будет или... Ну, нигде же не написано, да, правда, что такой вопрос возник? И нигде не написано, что Бог ответил, что там два племени евреев. Но потом жизнь дальше показала, кто там будет племя евреев, а кто будет племя неевреев. Ну, тогда или нет? А позвольте, значит, как было раньше, так и сейчас? А как это получается? Вот апостол Павел так сказал правду, что его все оставили. Знаете, когда меня звучит? Оставившие его обязательно будут, знаете, что делать? Зализывать, по-другому не скажешь, свое поражение и то, что они скрылись. Апостол Павел говорит, грехи некоторых людей явны, а некоторых открываются впоследствии. Если не таковы, скрыться не сумеют. Где? Где скрылись? Но там же не написано, что грехи скрылись. Вы правда считаете, что это не грех? Священное Писание говорит, ты открыл мне ухо, вложил слова, я не воспротивился, не отступил назад. Так говорит наш Господь, или пророк говорит в адрес нашего Господа. Знает такое место Писания? А теперь, Господи, ты вложил слова, действие и хотение произвел в своем помазаннике апостоле Павле, и он передал слово от тебя, и теперь рядом стоящие отступили назад и ушли в сторону. Вы знаете, что такое отступить назад и уйти в сторону? Это предательство. Дальше это вражда. Дальше это убийство. Дальше это мщение. Дальше это Каин. Очень просто. Рассказываю жизненный случай. Я думаю, что вы знаете его немножко по истории. Это Янгус, которого сожгли. За что его сожгли? За то, что он пошел против зла и безобразия. Ну, один из запросов индульгенции. Там можно было на год купить прощение грехов. Вот сегодня покупаешь, от сегодняшнего дня теперь тебе разрешали грешить целый год, и целый год тебе прощались грехи на основании этой официальной бумаги. Следующая бумага, кажется, была 5 лет. То есть в течение 5 лет греши, и тебе все прощается. Следующая бумага, не помню сколько была, но последняя была 25 лет. Вот самые богатые могли позволить себе купить бумагу, индульгенцию, прощение грехов на 25 лет вперед. В свете Священного Писания, на основании Писания. Ужас! Знаете, Наполеон Бонапарт, когда победил Европу, он в свое время пришел к этому священнослужителю, выпустившему эту индульгенцию. И говорит, я купил за большие деньги вот эту индульгенцию, говорит, 25 лет вперед мне прощаются грехи. Это, говорит, действительно так? Тот отвечает, да. Это, говорит, ваша подпись здесь стоит? Тот отвечает, да. Значит, если, говорит, я сделаю любое преступление, мне простится? Он говорит, да, конечно, сэр, господин. Значит, или сейчас я, говорит, вас сниму, вашу голову с ваших плеч, мне тоже простится? И тот молча ее наклонил, потому что Наполеон Бонапарт захватил уже и эту область. Но неужели надо таким вот образом довести до сознания людей? Мы сегодня проверяем нас. Я возвращаюсь к Кингусу по истории. Почему? Я скажу. Когда вышли эти индульгенции, у него был у Янгуса друг Палеч. Друзья, не разлей вода. Они вместе, насколько история говорит, понимаете, были богобоязненными. Ну, кто богобоязненный, а кто имел вид богобоязненности? Кто-то притворялся. В каких вопросах? Ну, дальше дело покажет. А почему дело тоже покажет? Боящийся несовершен в любви. Ну, потому что он немощный. Да нет, 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 не спешите. Там серьезные вопросы. Если нарушение в любви, то там будет обязательно страх. Поэтому страх это является следствие или свидетельство того, что взаимоотношения у человека с Богом нарушены. Это чтобы мы знали. Это без разговоров. И вот когда индульгенция появилась, то Янгус сказал, тоже по истории известно, надо против этого бороться. Палеч отмолчался. Почему? Потому что он понял, чтобы бороться, значит, надо быть жертвой. Дело в том, что апостол Павел говорит, мы имеем в себе приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших или мертвых. Вот когда мы имеем такой приговор, то мы можем быть удобны, или как сказать, податливы Богу для любого дела. Но если у нас не сожженные мосты и корабли, и ладьи, то мы будем отступниками. Обычно военачальники, когда понимаете, завтра будет битва, то обязательно сегодня вечером на ночь переправлялись через реку, сжигали мосты, сжигали корабли, сжигали ладьи, чтобы сзади была вода, чтобы было некуда отступать. И когда воины видели, что корабли сожжены, ладьи сожжены, мосты сожжены, назад отступать некуда, ни шагу назад, вода. Они бились на жизнь и выигрывали битвы. Почему христианство проигрывает? Потому что в христианстве есть несожженные мосты к миру. Грешному этому миру. Заинтересованности, чувства, хотения, желания. Дружба с миром. Никто не видит, никто не знает. А хан в своем шатре там раскопает и туда хоп. И там общается с грехами, беспределами и прочими, прочими вопросами. А потом это вылазит. И когда нужно идти во имя Господа вперед, моментально раз и отдача назад. Не идет в битву, не идет в открытое. Значит, вот эти, которые находились с апостолом Павлом, когда апостол Павел сказал первое слово, первое свидетельство, они отступают назад. Почему? У них мосты есть. У них несожженные ладьи есть. Корабли есть. У них потайные ходы есть. Они поняли, чтобы так говорить, надо так жить. А чтобы так жить и так говорить, надо так поступать. А мы не хотим, а потому что нам нравится. Но тогда вы будете, говорит, преткновенны в день Христов, и оказывается, днем Христовым оказалось не то, что ваши камни будут в храме неба, а ваши камни сегодня. Проверка вот сейчас. А теперь проверяем. А как мы обтесываемся? Что у нас происходит? Как мы поддаемся этим вопросам? Вот почему, когда апостол Павел пришел, говорит, ни одна церковь не послужила ни принятием, ни подаянием. Вы что думаете, им было жалко куска хлеба? Положить где-то его, чтобы он переспал? Дать ему денежку или какие необходимости на его нужды? Да не эта причина. Не надо. И зачастую люди будут говорить, а у нас тесно в помещении. А он, знаешь, мы так бедно живем, у нас и хлеба нету. А ты знаешь, а мы в долгах живем, мы копеечку не можем дать. Вопрос не здесь. Это прикрытие. Вопрос глубже. Духу противится. Вот где ужасы. Апостол говорит, вам в нас не тесно, но в сердцах ваших тесно. А тогда вы уже, когда тесно из-за грехов, вы так, говорит, и начинаете решать остальные вопросы, заниматься прикрывательством. Но так, преткновенный день Христов? О, преткновенный. По-другому, апостол Павел говорит, странноприимство не забывайте, через это некоторые или многие из вас оказали гостеприимство ангелам, да? А если теперь в образе Павла приходили ангелы в эти церкви, и их не приняли, что дальше? Хорошо, а наш Господь в книге Откровения, когда говорит, я стою у двери и стучу, это седьмая церковь книги Откровения. Ну как, это иносказательно он сказал или в открытой форме? Это он сказал притчевый вариант, это прообраз сказал, или это была открытая прямая форма, что наш Господь приходил к этой церкви и стучался, результата нету. Вы знаете, когда я читаю это местописание, я вижу не иначе, что он именно сам лично приходил, и его не приняли. Вот как в свое время Бог сказал, сойду, говорит, на Содом Гоморру, вот такие, говорит, жалобы идут ко мне. Вот я, говорит, пойду и посмотрю, подлинно ли это так. А то Бог не знает, что это действительно так, он знает. А для чего он посылает туда ангелов? Чтобы на ангелах это прошло, как сказать, ну, проверка. Чтобы потом, когда будет судить, чтобы они не сказали, а когда ты приходил? А когда? Я сейчас вам покажу, когда. Вот этих двоих вы что, забыли, что к вам приходили? Вы их восприняли как людей и хотели зла сделать, а это, говорит, были мои посланцы. Я не иначе вижу, раз Господь говорит по отношению к седьмой церкви, если стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, что он к этой церкви приходил, членам церкви. Знаете, я имею полное право сказать, что они ему отворот-поворот дали, точно как Суламита. И теперь он говорит, Иоанн, напиши и передай это. Вот так, говорит, строительство идет. Это, говорит, моя церковь. Я хожу вокруг нее, но меня не пускают. Служителей церкви держу в руке. Ну вот смотри, говорит, как камни обтесываются. И мы говорим, говорит, о вопросе, чтобы быть непреткновенными в день Христов. Вот вам и ответы. Почему вроде так поверхностно мы иногда смотрим. Апостол Павел пишет, филиппийцы, говорит, обратите внимание, что, говорит, другие церкви не приняли. Знаете, что я скажу еще интересно? Что когда вы будете изучать послание филиппийцев, вы будете удивлены обилию благословения, которое Павел передает для них. Почему? Потому что они приняли как самого Господа. Понимаете? А приняли они потому, что они были в одном духе. По-другому. Когда голос приветствия апостола Павла дошел до слуха ихнего, у них внутренность наполнилась, они его приняли, они откликнулись, они подали руку общительности. Понимаем? А если голос приветствия дошел и идет отторжение, то духу противится. Как такое может быть в христианских циклах? Вот вам, пожалуйста. Следующий момент рассматривать будем сейчас с вами. Как вот такое место мы будем понимать? Тоже филиппийцам. Филиппийцам 2 главы. С 19 по 23, 21 и 22 наше будет внимание. Филиппийцам 2 глава. С 19 по 23. 21 и 22 наше внимание. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Ну, в принципе, 20 стих нам тоже понадобится очень глубоко рассмотреть его. Еще раз читаю 20. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. А Павел, а куда делись остальные сотрудники? Они рядом, да вот так вот, они не работают. Еще раз, как работал Тимофей? Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. А остальные что, не искренно заботились? Апостол Павел не ошибается, когда говорит такие вещи дальше. Почему они не могут искренно заботиться о вас? Почему мужья не могут искренно заботиться о женах? Почему жены не могут искренно заботиться о мужьях? Почему родители искренно не могут заботиться о детях? Почему дети искренно не могут заботиться об отцах и матерях? Почему братья и сестры между собой в семьях не могут заботиться друг о друге? Почему члены церкви не могут искренно заботиться друг о друге? Знаете почему? Здесь ответ. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Как такое может быть в первоапостольских церквах, что большинство христиан ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу? Это получается, почему ты это делаешь? Потому что мне это хочется. А почему ты это не делаешь? А потому что мне не хочется. А хочет ли Господь, чтобы ты это делал? Или хочет ли Господь, чтобы ты этого не делал? Не рассуждается об этом. Где? В сегодняшних церквах? А не, говорит, он говорит, филиппийцы, я хочу, говорит, вам открыть таинство. Это таинство, говорит, в других посланиях я, говорит, так писать не буду. А вам напишу, потому что вы воспринимаете то слово и помазание, потому что у вас аналогичное помазание. И когда голос моего приветствия пришел к вам, вы подали руку общительности. А теперь, говорит, я могу с вами утешиться верой общей моей и вашей. А теперь у меня возникает вопрос, который Бог задал. Скажите, пожалуйста, где, как, с кем мы общаемся от собрания до собрания? Дальше. С кем мы дружим за пределами собрания, после собрания, от собрания до собрания? Дальше. С кем мы согласны слушать то, что нам говорят в уши наши между собраниями, от собрания до собрания, думаем. Следующий вопрос. С чем мы согласны, с каким образом мышлений, рассуждений? Думаем очень серьезно. Потому что страшные вещи. Очень страшные. И Бог показывал, что происходит. Но вопрос теперь ставится не чтобы я вам показал, а чтобы вы сами увидели себя. Каждый. Потому что, когда мы приходим на богослужение, и Бог передает конкретную тему, то реакция внутренности сидящего народа показывает, где, с кем, когда, о чем вы говорили и общались. И какой образ вашего мышления, хотения, чувств и помышления. Это чтобы вы знали. Понимаем? Это серьезные вещи. Очень серьезные. И сразу видно, кто где находился. Кто какого образа мышления. Птица какого кто полета. Кто как хочет, чтобы Бог обтесывал тесалом. А Слово Божие это тесало, это молот. Серьезные вещи. Вы знаете, в своем мышлении мы можем рассуждать, как мы хотим. При людьми мы можем двое-трое объединиться в обществе мышлений. Но здесь написано, все ищут того, что им хочется, да не того, что угодно Иисусу Христу. Вот они проблемы. А потом мы удивляемся, почему у нас не получается сплоченности в теле Христовом. Еще раз читаем. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его, тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Вот, пожалуйста, и рассуждение о вопросе, чтобы нам быть непреткновенными в день Христов. А он говорит, я, говорит, предлагаю, чтобы вы задумались. Дело в том, что очень серьезнейшие моменты, о которых, может быть, мы задумаемся, может быть, нет. Чтобы было понятно, читаем Колоссянам 4 главы, стих 17. Мы с вами не так давно об этом тоже беседовали, но, может быть, не с этой стороны. Колоссянам 4 глава, стих 17. Здесь очень интересный оборот речи. Повелительная форма, ставящая под ответственность, под отчет, или как правильно сказать, под требования. Колоссянам 4, 17. «Скажите Архипу». Это вот послание на всю церковь идет, правда, да? Это послание Колоссянам, значит, в церкви будут читать. Между прочим, эта форма, знаете какая? Чтобы было понятно, в свое время наш Господь сказал, скажите, женщинам это объясняет или передает слово, скажите ученикам, что я их предваряю в Галилее. Скажите кому? И Петру. Для меня это звучит так, что женщины, когда пришли к апостолу, он говорит, слушайте, мы видели, вот он сказал передать ученикам, что я предваряю их в Галилее. А еще он сказал другую интересную фразу. Скажите братьям моим, что значит я иду, восхожу к отцу моему и отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. То есть я вам брат, и вы мне братья. Ну, вопрос пока не с ним в этом. И вот когда они говорили об этом, и вот знаете, что еще сказал? А он сказал, говорит, что и Петру, Петр, где ты? Ну, если он, я не думаю, что Петр там сидел, понимаете, в центре. Скорее всего, где-то в 10 углу сидел. В комнате обычно 4 угла, а он в 10 сидел. Ну, это естественно, потому что, понимаете, отрекся еще в таком состоянии. Да, да, где он там сидел, я не знаю, как его там было видно. Он был там или воздержался вообще от прихода? Скажите и Петру. А вот теперь будет читаться такое послание. И вот в этом послании обращение. Вот давайте сюда поставим каждое свое имя, хорошо? Только я не буду ваши имена ставить, каждое свое ставьте. Вот вместо имени Архипа. Здесь написано, скажите Архипу. А теперь каждый себе. Вот. Скажите, я читаю для каждого. Для меня, для тебя. Да, ладно? Смотри. Интересная форма, правда? Чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Скажите, пожалуйста, какое служение мы приняли? Сегодня упоминал через братские уста. Он сделал нас способными быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Тогда или нет? Да. Апостол, интересно, когда описывает, и вот евангелисты описывают слова нашего Господа. Он сказал, говорит, кто больше, возлежащий или служащий? А я между вами как? Служащий. Оказывается, почитать один другого высшим себя, это есть служение Нового Завета. Не высокого мужствуйте, немного думайте о себе, последуйте смиренным, почитайте один другого высшим себя. Это вопросы служения. И искать друг для друга во имя Господне, чтобы сделать оно не во имя свое, это служение пред Господом. Следующий вопрос. Идти Господу на то, чтобы Он обтесывал нас и обрезал, как сегодня было напоминаемое, да, виноградную веточку надо обрезать. Вы знаете, там есть интересный закон. Закон заключается в следующем. Виноградарь обрезает ветвь, как хочет он и как считает правильным. А когда мы являемся веточками, то вопрос обрезки нашей уже в наших руках. Никогда не думали об этом? Священное Писание Ветхого Завета говорит, сотворите себе новый дух, обновление вашего сердца. Задумайтесь. Книга Откровения говорит, они пришли и омыли одежды кровью Агнца. Знаете, как это звучит? Вот они омывали до тех пор, пока мы с ней согласились, они, что они теперь в чистых одеждах. По-другому, чтобы более понятнее было. А кто очистил Исаию? Конечно, Бог. Да, я согласен. Через что очистил Бог Исаию? Через действие Серафима. Серафим взял клещи, клещами на небе взял уголь жертвенника неба, прилетел и говорит, вот оно коснулось, этот уголек коснулся уст твоих. Твой грех и твое нечестие, беззаконие, что там написано, 6 глава Исаии, удален от тебя. Хорошо. Вопрос по-другому. После чего этот уголь мог прикоснуться к устам? Ответ вот здесь-то и заложен. Что вот здесь вот и решался вопрос. Исаия говорил, Господи, ну как такой камень, вот так, обтясываемый по-своему, в своем понимании, может быть в строительстве Небесного Иерусалима? Никогда. Такой камень, как я теперь обтесан, я говорю, я погиб. Я в Иерусалиме неба никогда не буду. Так или как вы считаете? По-другому. До сих пор я позволял, чтобы ты меня обрезал, обрезка была. Вот соглашался с многими вопросами. Но теперь я оказался в таком состоянии, что меня сейчас, если меня не очистить, то меня надо взять, отрезать и выбросить. Я соглашаюсь с тем, что я не очищен в состоянии. Насколько ты не очищен? Вплоть до погибели. На ком лежит ответственность за обрезку? На хозяине виноградника? На хозяине виноградника лежит ответственность действий по факту обрезания, обрезки. Но на нас лежит ответственность на предмет. Господи, вот здесь обрежь, вот здесь я таков. Вот здесь обрежь, вот здесь я оказалась такая. Господи, хватит, хватит, мне больше не надо обрезать. Достаточно, достаточно. Сколько было моментов во время собрания, Бог передает тему за темой, еще глубже и глубже. Человек слушает и говорит, хватит, хватит, все достаточно. Где такое видно? Однажды к одному из пророков приходит царь, говорит, увы, господин мой, колесница Израиля, конница, это Елисей скоро будет уходить в вечность. А на того сошло действие Духа Святого, он говорит, открывай окно, на восток стреляй стрелу против вражеского государства, а теперь бери стрелы и бей в пол. Либо он бил, либо стрелял. И вот вышли, говорит, хорошо, апостол Павел пишет. Кто, говорит, остановил вас, чтобы не покоряться истине? И это он говорит Галатам. И вот он бьет эти стрелы, этот царь, и вдруг останавливается, и пророк возмущается, говорит, что ты сделал? Ты должен был там, не помню, 5-6 раз, или 7 раз, не помню точно количество ударов. Тогда бы, говорит, была полная победа, ты до конца бы не изложил. А тебе, говорит, всего лишь 3 победы будет. А почему? Хватит! Ах, вот оно, хватит! Вот эти хватит, всегда проблемы были. Когда женщина пришла к Елисею и говорит, ты знаешь, мой муж умер, вот в свое время, говорит, одолжил деньги, вернуть их не успел. А теперь, говорит, пришел тот, у кого он одолжил, и говорит, деньги, а денег, говорит, у меня нету. А теперь тот говорит, я беру, говорит, твоих двоих сыновей, говорит, продам и закрою, говорит, долг. Помоги мне, что мне делать? А что, говорит, у тебя есть? Стань немножко елея. Ну, пойди, говорит, по соседям, набери побольше порожних сосудов. А потом закроешь дверь за собой, за сыновьями. Христос сказал, закрой дверь за собою, помолись тайно, получишь явно. Вот он о чем говорит. И говорит, наливай в порожние, а полные оставляй. И когда она так наливала, потом одному сыновей говорит, подавай следующего сосуда. А он говорит, нету больше. Знаете, как это звучит? Вот сейчас давай еще. Вот это давай еще сейчас говорит о том, что когда набирали, ты сказала, хватит уже. Вот оно, что происходит. Ах, теперь давай еще, а вот тогда хватит. Помните, я делился, многие родители, отцы, раньше говорили, сегодня, на сегодняшний день, не знаю, когда взыскивали со своих детей, забитого два небитых дают. Когда вырастешь, деточка, скажешь, что я тебе мало давал. И вот зачастую многие становились взрослыми и честно потом признавались, да, папа, мама, мало вы мне давали. Так вот, чтобы в небе не сказать мало, значит, получается, сегодня хватит меня наказывать. Погоди, говорит, когда вырастешь, скажешь, что мало. Говорили, что мало. Так вот сегодня, Господи, хватит обрезать, и здесь хватит обрезать, и здесь хватит обрезать, и здесь хватит обтесывать. А как мне не пришли? Ой, что ж ты мне мало так давал? Или пришли, понимаете, едва как головня из огня спасшиеся. Ну что ж ты меня мало обрезал? Ну ты же сам противостоял, ты же сама не хотела. Вот вам и ответы. Вот они катастрофы, которые происходят с народом Господним. Сегодня мы рассматриваем себя. Поэтому скажите, говорит Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял. Дело в том, что это очень серьезнейшая форма. Смотри. И зачастую христианство не задумывается об этих вещах. А вопрос заключается в том, что поручения Господне, которые Он дает, люди зачастую изменяют, отклоняют, устраняют, не доделывают. Знаем об этом, нет? Читаем Исход. Книга Исхода, 4 главы. Нас интересует 20-21, ну 17 стиха почитаем. Это уже Бог говорил с Моисеем, сказал, что будет. Моисей, значит, видел горящий куст. Бог сказал, что, говорит, я иду, пойдешь ты вместе со мною. Вот, что у тебя в руках, жезл, брось его, змея, да не бойся, говорит, возьми за хвост. Взял за хвост, стала опять палка, потом следующий вопрос стоял, возьми, говорит, руку положи за пазуху, вытащил она прокаженная, опять положи, она исцелилась. А потом, говорит, возьмешь воду, выльешь, она из реки станет, говорит, кровью, и пойдешь. А Моисей говорит, если можно, говорит, пошли кого-нибудь другого, только не меня, Бог очень огорчился. Ну, наконец, вопрос решается, что Моисей пойдет. Как же, говорит, я буду говорить, я неречистый, но я, говорит, буду при устах твоих и твоего брата Аарона, ты для него будешь Богом, он будет пророком, и я вас, говорит, обоих буду учить. 17 стих. И жезл сей... Возьми в руку твою, ибо ты будешь творить знамение. Бог говорит Моисею. Какой жезл? Вот тот, который у тебя был в руке, для чего-то нужен был он тебе во время, как ты пас овец. И вот тот, которого ты как раз бросил, стал змеей, а потом превратился опять в жезл. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, пойду я, возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою, сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Интересно то? Здесь очень интересные вопросы стоят. Жезл Моисея стал уже Божьим жезлом. И теперь Моисей берет жезл свой, Божий жезл. Мое стало твоим. А теперь твое, Господи, становится моим. Это серьезные вещи. Смотри, служение, которое ты принял, чтобы ты, говорит, его исполнил. Когда ты, говорит, принял Христа своим Спасителем, когда ты обещал Богу добрую совесть, когда принял Святого Духа, ты сказал о вопросе вот этими тремя доказательствами, тремя свидетелями. Свидетельство двоих, троих всегда истина. Вот этими тремя свидетельствами каждый из нас сказал, Господи, я хочу быть в Твоем уделе. Я хочу, чтобы мой жезл стал твоим жезлом. И тогда этот твой жезл теперь, который стал моим, станет моим, как твой жезл. Мы понимаем, какого жезла власти, силы и помазания Бог доверил своему наследию. Когда мы приходим и говорим: Господи, мы человеки, мы немощные. Он говорит, вот сегодня упоминалось, слушай, ты не говори, что ты молод. Но куда пошлю, пойдешь, что скажу, скажешь. И что сделать, сделаешь. И будет успех. Позвольте, когда же в конце концов будет успех по обтесыванию нашей внутренности? Вытесывание от этого, знаете, как сказать, краев наших, габаритов наших, это один вопрос. И чтобы каменного сердца не было. Чтобы мы были вмещаемы, чтобы нам можно было доверить обилие помазания Господнего. Чтобы все вытекли реки воды живой. Когда это можно доверить? И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. Господи, а зачем ты так оговариваешь? А потому Бог оговаривает, что сердце человека начинает, вот, знаете, в пылу такого благословенного Божьего присутствия, первой любви, готовы на все. А потом по причине умножения беззаконий, наших же беззаконий, а не чьих-то, у нас охлаждается любовь. А как трудно заповеди исполнить Господни. Да не получается другое, пятое, десятое, где не можем с собой справиться. Видишь, что получается? А он говорит: слушай, ты должен исполнить все. Я, говорит, хочу, чтобы... А, этот жезл, тебе на него и опереться не можешь. Да это же мой же, говорит, жезл. Почему ты не говоришь, что это мой жезл? Я, говорит, мой жезл власти дал. А почему ты говоришь, что врата ада тебя одолели? В обиде, в гордости, в отчаянии, в тщеславии, в злобе, в наговорах, клеветах, сплетнях, поношениях, уши подставлял, язык расхаживал. Исаия, а за что? Какие у тебя преступления? Уста нечистые. А как ты понимаешь, что такое нечистые уста у пророка? По-другому вопрос. А еще за что? Ну, я, говорит, живу же, говорит, среди людей с такими же, говорит, устами. Откуда ты знаешь, что у них такие уста? А что, не свои уши подставлял? Ага. Так, дорогой, ты подставлял уши? Ты подставляла уши? А Бог был не согласен? А теперь-то твоя нечистота? А ты хочешь, чтобы было помазание славы? А ты хочешь, чтобы тебе через тебя Бог говорил? Ну, как, так когда же ты это будешь очищаться? Ну, когда умеем хорошо. Позвольте, так что слушал такое негодное пророк Господень, что у него уши теперь нечистые? Никогда не думали? А такой вопрос, а у нас языки чистые, нет? А уши у нас чистые, нет? Ну-ка думаем. А мы хотим, чтобы жезл работал. Да? Не сработает, пока не покаемся. Пока не возопьем, как в свое время Исаия возопил. Господи, погиб я! Исаия, ты давно об этом узнал, что ты погиб? Вы знаете, если бы Исаия давно бы поставил к себе приговор, то он бы пораньше бы об этом говорил, а не тогда, когда он увидел Господа, сидящего на херувимах. Понимаем? Ну, давайте проверять. Значит, получается, чтобы мы возопили, чтобы мы увидели сами себя, нам нужно показать престол Бога превознесенный, чтобы мы в свете Божьего лица увидели, что мы из себя представляем. Ах, вот оно что! Вот так мы обтесываем свои камни. Думай. Дело в том, что вот так вот, когда Бог поручает и говорит: смотри, сделай, и человек не делает, значит, он не делает по ряду вопросов. Там что-то обязательно должно сидеть. Обязательно нечто. Теперь следующий момент. Что могло побудить Моисея не сделать? Ну, интересные вопросы. Порассуждайте каждый из вас. Во всяком случае, один из вопросов. Ну, ладно, он боялся, что его не воспримут. Да, что его могут предать смерти. Да. Но Бог сказал, говорит, ищущие твоей жизни, говорит, их уже нету. Вот поэтому ты, говорит, можешь спокойно идти. А вот братья примут или нет, это, конечно, сомнительный вопрос. Но Бог сказал, что вы, говорит, все-таки пойдете, говорит, я вас выведу. А сколько ему пошло, потом пришлось претерпеть, он уже на своем месте. Ну, а что могло заставить его не исполнить? Ну, один из вопросов там описывается, он так и не обрезал своих сыновей. А почему? К Исаии вопрос. А почему ты не обрезал свой язык и не обрезал свои уши? Не принято так говорить, не положено, да? Да нет, положено, положено. Вот вам и обтесывание. Следующий момент, когда Бог в дальнейшем уже будет говорить с Моисеем, читаем у евреев послание. У евреев 8 глава, стих хотя бы просто 5, только. Евреев 8 глава, стих 5. Здесь говорится о других вопросах, но просто мы берем фразу, что Бог поручал Моисею. Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. А что получается, когда мы видим образ, в который должны преображаться, все ли мы делаем по этому образу, или мы зачастую поступаем, как мы считаем? Все говорят, ищут своего, не того, что угодно Господу. Значит, получается преображение в тот образ, который нам Бог предлагает, делаем по-своему. Та хватит, та достаточно. Если так жить, то кто может спастись? Да сейчас же, говорит, все так живут. Подожди. Как ты, говорит, собираешься преобразиться в тот же самый образ? Как ты хочешь посмотреть на эти вопросы? Второе Коринфянам. Послание 3 главы, стих 18. 17-18. Второе Коринфянам. 3 главы, 17-18. Нас интересует больше 18 стих. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Позвольте, если у нас нехватка свободы, если у нас неполнота свободы, если неполнота свободы действий Духа Святого во внутренности нашей, если нет полноты свободы, чтобы Бог производил в нас действия и хотения по своему благоволению, если у нас нет полноты радости, если нет у нас полноты ликования, если у нас нет полноты наполнения, если у нас нет полноты, чтобы из чрева текли реки воды живой, если, знаете, нас не влечет на собрание, если нам не влечет на общительность, совместность, то во втором послании Коринфянам, в третьей главе, он говорит, когда произойдет и когда не произойдет это действие. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Это говорит о вопросе, что отсутствие свободы говорит, что там Духу Господнему не дали полноты места. По-другому. Вам, говорит, тесно. Раз, говорит, в ваших сердцах тесно, вы не захотели, чтобы Дух Господень освободил. Позвольте такой вопрос. Когда говорится, в ваших сердцах тесно, можно это место Писания отнести к 7 церкви книги Откровения? Там свободно было в сердце этой церкви, семей, народа, служителей, благовестников. Ты, говорит, уверена в себе, что ты ни в чем не имеешь нужды. Не знаешь, что ты жалок не слеп на. Советую тебе купить. Там просторно или тесно? Там Христу ходится внутри, или он стоит возле двери и стучит, или кто, говорит, услышит голос и отворит. И вот он тебе говорит, оказывается, вот этой, говорит, свободы нету, потому что Духу Святому, Духу Божьему не дали места, чтобы он работал. А как Дух Божий будет работать? Знаете как? Вот Дух Божий будет показывать, так очень аккуратно, аккуратно, если только мы захотим. Вот возьми, говорит, зеркало, не физическое зеркало, а Слово Божие, и посмотри. Но, говорит, зачастую люди смотрят в зеркало, смотрят, они, говорит, увидели, какие они. Но зачастую они даже не видят. Скажите, как может человек слепой, у которого глаза не помазаны глазной мазью, в зеркале увидеть свое отображение? Может или нет? Ну, есть те, которые могут. А вот книга Откровения показывает, 7 церковь, они настолько были слепы, что они этого не видели. И он говорит, я тебе хочу сказать твое состояние. Или ты поверишь, возьмешь, помажешь, тогда возьмешь зеркало и увидишь. В ужас придешь и скажешь, что со мной происходит. Ах, вот оно, отсутствие свободы. Скажите, пожалуйста, сколько нам Бог говорил о вопросах, чтобы мы какие-то вопросы привели в порядок? Мы их привели в порядок? Кто привел, благослови Господь. Кто дальше стал приводить в порядок то, что Бог открывал, благослови Господь. А кто сказал, да ладно, ничего страшного. Да? Или у вас такого не было? Нет? Кто-то рассказывал, говорит, знаете, говорит, у меня, говорит, была одна из встреч с Господом. И вот, говорит, сидел, говорит, в общении с Господом, так скажем, Слово Божие читал, для себя читал, исследовал Писание, вот, и избыток хлеба потом на собрании понести вместе с семьей. Люди взрослые, семейные, дети есть. И, говорит, чувствую, что идет Господь. Я, говорит, знаю, зачем Он идет. И Господь остановился и говорит, ну, ты помнишь? Да-да, Господи, я помню, что этот вопрос у меня недоделанный, я его обязательно сделаю, я положу на место. Ну, сделать или развязать, положить на место. Ну, ты не забудешь. Нет, я не забуду. Но проходит время, и человек забыл. Знаете, почему забыл? Он рассказывал, почему. Потому что так не хотелось это делать. Так не хотелось возвращать. Так не хотелось признавать свою вину. Так не хотелось считать себя виновным. Так хотелось считать себя, да вот и ничего. И опять убаюкал, и опять покой, и такой мир в сердце ложный. Интересно, и Бог от слова открывает, и молитвы идут, и Дух Святой наполняет, исполняет, а на место не положил. Проходит, наверное, месяц, полтора, два, три, примерно так. Опять Господь идет. Он говорит, я уже скачу со своего места. И говорю, Господи, Господи, я обязательно сделаю. Но ты же не сделал. До сих пор ты же не сделал. Да, Господи, да, не сделал. Я признаю себя виновным, но я сделаю. Я обязательно сделаю, а ты не забудешь. Нет, 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 Господи, я не забуду. Ни за что не забуду, ни за что. Ладно, проходит время. Так не хочется, да зачем это делать? Там, может быть, не надо. Там, может, погорячился. Да, может быть, ну зачем вы это, понимаешь, отцеживать комара? Ты же комар там, ну, верблюд бы был бы, там еще другие вещи. Да ладно. Опять все ужилось. Опять ужилось. Опять проходит полтора, два, три месяца. Опять Бог приходит. На этот раз скачу, говорит, все. Все, Боже, бегу, теперь уже бегу, теперь уже буду делать. Да, правда, сделал. Что так, по три раза надо делать, да, конечно, да? А мы с вами из другого теста, да? Но если мы с первого раза работаем, благослови Господь. Кто-то на работе очень сильно упирался и говорил, нет, чтобы прочитать Священное Писание во время работы, такого не может быть. Ну и задаю вопрос, а какой у тебя стиль работы? Я говорю, а воду выходишь пить? По надобности выходишь, да. Я говорю, ну что, открыть и прочитать там один стишок, закрыть и дальше работать ты не можешь. Ну, есть такие работы, где не получается. А есть где работы, где спокойно это можешь делать. И никому ты не вредишь, никто тебе слова не скажет, потому что это разрешается. Ну, ты имеешь право отойти, себе сделать там 5 минут отдыха возле воды. И ты воду пей. Воду же можно пить, это же не грех, разрешается во время работы. Ну, вот когда идешь, возьми, прочитай. Вот будешь воду пить жидкую, и воду будешь пить духовную. Иди, глоток той, глоток этой идеи работай. И вот за одного человека помолились. Говорим, Господи, ты знаешь, вот когда ты напомнишь и скажешь этому человеку, дитяти твоему, дочери, сыну твоему, ну почитай Священное Писание, человек скажет, да-да-да, сейчас, и забудет. Я говорю, я знаю, что он забудет, обязательно забудет. Почему? Там разные причины, почему. Ну, человек захочет забыть. И вот ты опять пошлешь ангела и скажешь, ну почитай, скажет, да-да, а ты же ему скажешь через ангела, ну, я ж тебе говорил, ты же забыл, значит, не скажет, ничего, значит, исполню. Я говорю, я знаю, что я опять забуду. И на третий раз, когда, говорю, ты подойдешь и напомнишь, я говорю, я просто уверен, что этот человек, ему станет стыдно, и он это исполнит. Ладно, никому не сказали, помолились, проходит несколько дней, встречаемся с этим человеком, человек этот говорит, ну, кто это, неважно, он или она, не играет роль. Как стыдно! А я спрашиваю, а что стыдно, что стыдно? А вот ты знаешь, вот такое, говорит, мысль пришла почитать, говорю, да, сейчас, и вот забыл, отвлекся, отвлеклась, забылась. Вот второй раз то же самое, вот, а потом третий раз, говорит, и прочитал. Ага, а ведь там же есть причины, почему мы не читаем. Простые вещи, понимаем? А вот когда на место не ложим то, что Бог хочет, вот тут-то уже вопросы. И вот мы читаем дальше. Вот здесь вот у Коринфянам, второе послание, третьей главы. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. По-другому читаю. Скажите, пожалуйста, а мы всегда открытое лицо имеем? Или у нас на лице маска? По-другому. У нас всегда лицо такое, что мы знаем, кто мы и что мы. Или мы сами на себя смотрим в зеркало через маску. Непривычные вещи. А как это понимать? Любовь да будет непритворна. Это же маска. Маска. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Это маска? Маска. Люди, которые не развязали свои старые вопросы и узлы. Это маска? Маска. А рядом с апостолом Павлом, которые находились до первого его ответа. А как он дал первый ответ? Все оставили его. Значит, до сих пор у них была что? Маска? Маска. Церкви, которые не принимали апостола Павла, ни гостеприимство, ни финансы, вопрос-то не в этом стоял, потому что у них... Почему? Они под маской чувствовали, кто они, но они держали маску.
И сверху этой маски выкладывали причины. Ну, невозможно тебя принять, ну, места нету, ты понимаешь, ну, средств нету, там еще чего-то. Понимаешь, что это такое? Маска.
Он говорит, по-другому читаю, преображаться от славы в славу, как от Господня Духа, будут только те, которые не обманывают себя и снимают маску своего лица, и открытым лицом приходят к Господу и говорят: «Я такая, я такой». По-другому. Для того, чтобы у той женщины, у которой дочка была одержимая дьяволом, демоном, бесом, чтобы получила освобождение, нужно было ее маме снять маску, чтобы она открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, могла преобразиться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Да, она говорила, что Бог силен. Да, она говорила, что это Господь. Да, она признавала, что Он может сделать чудо. Но чудо исцеления и избавления дочери, это было следствием. Чудом являлся вопрос изменения ее внутренности. А чтобы она изменилась, ей нужно было снять маску. И чтобы эту маску снять, ее нужно было взять за живое. И сказать: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть под маской ты... пес. Не просто язычница, а по стилю твоей жизни еще и похлеще. А теперь ты взираешь-то на славу Божью, потому что Он такой силен. Но а ты хочешь, чтобы Бог силой своей изменил тебя, твое естество? Как покаешься, бес выйдет из дочери. Маску надо снять. А сколько из нас на собрании в масках? Думаем. Священное Писание показывает, что когда Бог говорит слово, действие должно произойти буквально с первой темы проповеди. Но зачастую смотришь, уже месяц проходит, а есть вещи, которые так и остались на своем месте. Маска и не одна. А говорим, что мы готовимся быть обтесанными камнями преткновения. Ну и что, как вот та седьмая церковь в книге Откровения, это получается, нам нужно персональное послание с указанием имен. Сегодня вот Архипу скажи, а так вот каждому из нас. А тебе вот это сказать, а тебе вот это, а мне вот это надо сказать. Понимаем? Так открытым лицом в зеркале, вот когда маску сняли, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Открытое лицо, Священное Писание рассказывает. Когда Моисей встречается с Господом или с ангелом Господним возле горящего куста, то Бог его решил встряхнуть. Моисей увидел горящий куст и говорит: слушай, надо посмотреть, что это такое за чудо, такого не видал. По логике вещей куст давно должен был сгореть. А когда он приближался, то его нужно было поставить на место Моисея. И Бог ему говорит, там внимательно сами прочитайте, сними обувь, не подходи сюда. Это место святое. Сними обувь с ног твоих. Земля, на которой стоишь, земля святая. Он снял. Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог отца твоего и так дальше. Пошло дальше. Священное Писание говорит, что случилось там с Моисеем. Моисей боялся взглянуть на Бога. И он закрыл свое лицо руками. Запомним это. Руками. Проходит время работы Божьей с Моисеем. И вот Моисей на Божьей горе. И он говорит: Господи, покажи мне всю славу Твою и довольна для меня. Это настолько человек осветился в Боге, что теперь имел дерзновение послушаться голосу Божьему. Бог сказал: зайди. И Моисей зашел на гору и вошел в это пламя, в этот огонь зашел, в это облако зашел. Дальше, что с Моисеем происходит? Моисей говорит: Господи, покажи мне всю славу Твою. А ты лицо не будешь закрывать? Господи, уже нет. Уже нет. Ну, Бог ему закрыл лицо, вспоминаем, да? Там, когда вы читаете это место Писания, для меня, ну, я его очень тяжело читаю. Просто не выдерживаю от ликования, радости, торжества. Потому что Бог говорит: вот у меня здесь место, встань! И поставил его в расселение. Как читаю, так понимаю, что под Моисеем больше ничего не было. В расселение? Так, в расселение. То есть на воздухе. Там внизу расселены скалы. Я, говорит, буду проходить. И когда, говорит, я буду проходить, то я, говорит, моей рукой закрою лицо твое. И когда, говорит, пройду, тогда, говорит, руку мою сниму, и ты, говорит, сможешь меня увидеть в спину. Потому что если ты в лицо увидишь, то не останешься живым. Слушайте, вот такое освящение хочет Бог. И Иоанн об этом пишет, мы в прошлые разы с вами касались, и говорит, всякий, имеющий надежду на то, что увидит его лицом к лицу, как он есть, не закрывая лица и не опуская, он говорит, послушай, ты знаешь, когда ты сможешь это сделать? Когда вот ты будешь открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Вот тут-то и нужно это открытие. Поэтому вопрос, чтобы мы преобразились в тот образ, который мы имеем в нашем Господе, это, говорит, произойдет только при этом условии открытого лица, чтобы мы знали. Апостол Павел по этому вопросу говорит, мы в прошлые разы сами тоже бегло касались, сегодня прочитаем. Филиппийцев, 3 главы. Ну, возьмем с 9 стиха по 14. С 9 по 14 Филиппийцев 3 главы. Вот апостол Павел о себе очень интересно пишет и раскрывает, как он понимает Господа и как он хочет его понять. И знаете, что между строчек он здесь пишет? Что определенных вопросов Бог для меня открылся, а в определенных вопросах я, говорит, его еще не знаю. Знаете, да, не то? Если почитать в ветхозаветных писаниях, написано, Бог говорит, вот под таким-то именем я открывался, а вот под таким-то, говорит, еще не открывался, под таким меня еще не знают. И когда, если внимательно мы начнем читать Священное Писание и применять в своей жизни, то мы увидим, к стыду нашему, что мы Господа не знаем. Какие-то вопросы для нас прозрение будет. И потом мы скажем, слушай, я теперь Господа по-другому знаю. Как же я так мог жить, так могла жить? Я же так не знала Господа до сих пор. Пройдет время. Будем идти дальше по ступеням, продвигаться, подниматься к нашему Господу от силы в силу, от славы в славу, как от Господнего Духа, преображаться в тот же образ. А в тот же образ от славы в славу того образа преображаться. Для нас будет открываться такое, что мы скажем, Господи, оказывается, к стыду нашему мы тебя таким еще не знали. Мне приходилось много церквей проездить, многих увидать, дорогие мои. И когда начинаешь открывать глубины мест Священного Писания, элементарные вопросы, которые должны знать. А мы, говорит, такого не знали. А как вы до сих пор жили? А говорили, что вы такого Бога знаете. Знаете, что он пишет? Ну, читаем с 8 стиха. Да и все почитаю, читаю, то есть как мусор. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Не приобретение Христа, свою внутренность, говорит о вопросе, что у нас есть моменты, заинтересованность, в которых мы имеем. И мы не почитали это за ссор. Оно нам нужно. Вот почему, когда Бог говорит, вот тебе нужно это положить на место, мы говорим, да нет, давай, наверное, в следующий раз, или давай еще попользуемся этим вопросом. Ну подожди, я как-нибудь потом. Потому что мне сейчас нужно, это для меня не мусор, не ссор. Вот что происходит. И найтись в нем не со своей праведностью. Скажите, пожалуйста, сколько из нас нашлись в нем со своей праведностью? А мы нашли себя, что мы со своей праведностью, со своей святостью? Не его, а со своей. Со своими понятиями, мышлениями. Вот так он должен поступить. Вот так я понимаю, Господи, ты должен по-моему поступить. Он говорит, да нет. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Нет. Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Ну, к примеру, такой беглый пример, когда двое зашли в храм. И с праведностью своей стоял фарисей и говорил, вот я вот такой. Фактически, знаете, что он сказал? Я на себя наложил тесало, и вот теперь у меня грани этого камня моей внутренности все готовы. А Бог говорит, что он пошел оправданный менее. Так звучит? Такой фразы не существует. Но написано, что мытарь пошел оправданный более, более оправдан, нежели тот. Ну, надо понимать, что тот поступал. А теперь вопрос следующий. Зачастую, знаете, когда мы что-то делаем доброе, то вопрос, во имя Господа или во имя своей славы? Хороший вопрос, да, нет? Рассказываю пример, очень простой, беглый. Семья многодетная, муж, жена, члены церкви, дети подрастают, становятся членами церкви тоже. Муж делает так. Жена болеющая, находится дома. Он, этот муж, на легковой машине после собрания забирает пожилых бабушек, сестричек, стареньких. Сколько поместит в машину? За один заход, за два. Привозит их домой. Дома уже накрытые столы, чтобы их накормить. Пожилых, стареньких. Хорошо, накормили. Потом, кроме этого, хозяюшка, его жена, вот эта немножко болезненная, но по состоянию здоровья, Она снимает с них размеры их телосложения и шьет им одежду. Ну, может, не за этот раз. И таким образом вот эта семья кормила и обшивала стареньких и пожилых. Ну, хорошо же, правда, да? Кто так делает? Мало кто. Но они делали. Смотрится, ой, Господи, какая семья, какое благословение, какая слава и помазание. Не спешите. Через время выясняется вопрос. Муж ходит по церкви и возмущается. Слушайте, а почему вы не сказали, что это моя жена вас накормила, и моя жена вас обшила и одела? Только чтобы мне никого не судили. Знаете, я просто если буду рассказывать, эта тема будет часа на 6, на 10, может до утра. Ну да, сказать, слушай, ой, слава Господу, помолись на работу, пошли. Нет, сегодня мы помолимся и по домам будем идти во имя Господне. Ну, а впрочем, я не знаю, как Бог распорядится, чтобы не получилось, что я говорю что-то. Так вот, зачастую, когда что-то делается доброе, то это еще надо подумать. Апостол Павел говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу. Так это же со стороны-то смотрится, они же для Господа же это делают. А неправда. А Бог это примет? Нисколько. Они примут на себя осуждение? Обязательно. А как в них Дух Святой действует? Вот интересно. Такие молитвы у них, знаете, ух, какие молитвы. Скажите, пожалуйста, а сколько из наследия Божьего прячутся за молитвы? Ты что сказал? Я не сказал, что молиться не надо. Я сказал, что за молитвы прятаться не надо. Я не сказал, что теперь, чтобы у нас молитв не было. Пускай будут молитвы во имя Господне. Пусть продолжаются во имя Господне. Но зачастую бывают вот такие вещи. Собственная праведность. Поймите, сколько было моментов, душа плачет со слезами, вопли, молитва идет. И кажется, слезы умиления. А Бог открывает. Эта душа кричит, потому что стенает во грехах, преступлениях и беззакониях. И не собирается каяться. А другая стесняется каяться. А третья переживает. Неважно, он или она, не играет роли. Думает, что обо мне, говорит, подумают. И этот крик, вопль, это не торжество и ликование, слезы радости, а отчаяние. Душа погибает. А со стороны, ой, какая благословенная молитва. Да, благословенная в том плане, что, понимаете, идет молитва, если там Дух Святой ходатайствует. Господи, посмотри, что творится с этой душою. Выйди навстречу, покаяние не происходит. Это другие разговоры. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога поверить. Чтобы познать его. Павел, ты что, еще его не познал? Сколько мне приходилось видеть народа по разным церквам, что-то начинаешь говорить? Так что, получается, что мы Бога не знаем? Апостол Павел говорит, чтобы познать его. Апостол Павел, ты что, его так не познал? Он говорит, вот до сих пор как познал, это одно. А как он хочет, чтобы я его познал еще? Вот это, говорит, другое. А вот чтобы, говорит, мне познать его и силу воскресения его, участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, вот это, говорит, я и стремлюсь вот так познать. Вы знаете, это звучит так. Он уже столько познал, что теперь о следующем познании своем пишет, а мы до предыдущих познаний апостола Павла еще не достигли. А говорим, что мы познали Бога. И говорим с высока, мы знаем Бога. А он пишет послание, говорит, стыду вашему, некоторые из вас не знают вообще Бога. Думаем. А сейчас во время собрания проверяем нашу реакцию, что у нас творится. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Мы с вами разбирали этот вопрос немножко. Сейчас немножко бегло коснемся его. Из-за того, что я, говорит, решаю все мои вопросы, в которых я недоразвязался, потому я могу стремиться к почести Вышнего звания, и я могу простираться вперед. У меня бег стремительный. У меня прогресс. У меня процесс роста, продвижения вперед. Теперь каждый из нас должен проверить, ну какое у нас преображение. Как, говорит, носили образ перстного, так будем носить образ небесного. И в заключение мы прочитаем единственное место Писания. И немножко подумаем об этом. И будем молиться. Луки, 11 глава. 33 по 36. Но начнем с 35. Луки 11 глава, с 33 по 36. Начнем с 35. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Исаия, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Ну так не написано. Подожди, подожди. А еще сказал, что погиб. Значит, тогда свет стал тьма? Как такое может быть? Позвольте вопрос по-другому задам. Мы же в свое время каялись, да? На протяжении нашей христианской жизни, я имею в виду. Не тогда, когда мы Христа принимали Спасителем. Это на своем месте. Но у кого это явно, у кого не совсем такая явная форма. Ну, наверное, мы каялись, когда обещали Богу добрую совесть. Или кто его знает, да? Ну, наверное, все-таки каялись. Но когда принимали Духа Святого, наверное, тоже каялись. Ну, да и Господь, наверное, тоже. Когда вступали в семейный брак, наверное, тоже каялись. Ну, хорошо. А теперь вот дальше. Ну, кто, допустим, женатый, кто не женатый. Не замужняя, теперь у меня такой вопрос. На протяжении жизни мы каялись. Я так понимаю по себе, ну, я тоже каялся. Вопрос по-другому. Степень нашего покаяния после водного крещения, принятия Христа, принятия Святого Духа, ну, семейные, не семейные, это уже детали. Скажите, в степени нашего покаяния мы себе писали такой приговор? Господи, да погиб я, да погибла я. Я в себе нашел, я в себе нашла. Я в этом каюсь. Кто-нибудь говорил, что он погиб? Ну, я вас так не знаю, успокаивать не хочу, но встряхнуть хочу. За 35 лет работы с народом Божьим я ни разу еще почти не слышал, что кто-то сказал, я погиб во время покаяния. Я слышал другое. Да я не настолько грешно поступала, как другие окружающие. Ну, поняли? Вот где ужас. Признать степень своей вины на уровень погиб. Ну, рассуждайте. И когда мы это видим, то мы приходим и говорим, Господи, сколько горечи и боли я тебе принесла. Да погибаю же я, посмотри, что со мной творится. Боже, или ты меня очищаешь, или я погибаю. Ну, подождите, только аккуратно нужно это говорить. А то что, он не очищает, да? Это он нас не очищает? Или мы уклоняемся от очистки, обрезки и обтесывания? Вот они вопросы. Скажите, седьмая церковь книги Откровения, они уклонялись от очистки, обрезки? Они говорили о том, что они погибают? Там не написано. Там написано другое. Уверенный о себе, что ни в чем не имеешь нужды. Не знаешь, что жалок, нищ, слеп, на. Погибель идущий. Ни холоден, ни горячий, извергать буду из уст моих. В погибель идешь, а вопля нету. Тишина. Господи, каемся за компанию, называется. Так вот здесь описывается в 11 главе у Луки. С 33-го. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Опять 35. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Есть у нас о чем задуматься, посмотреть наше хождение, как мы дальше строимся, как мы обтесываемся и наблюдаем за тем, полностью ли мы исполняем волю Божью, склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.